Итак, друзья, это третья часть нашего семинара «Йога ясного света». Меня зовут Вадим Запорожцев. Вся информация архивная openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Очень бы хорошо, чтобы из этих наших семинаров были бы сделаны фильмы с обложками, и они где-нибудь бы появились в продаже. Чтобы хоть кто-нибудь, кто хотя бы не здесь не посетил их, мог бы в записи их услышать. Безусловно, что мы будем выкладывать их бесплатно в интернете. Приходи, кто хочет, бери, кто хочет. Но вот такая есть особенность. Некоторые не хотят бесплатно, некоторые хотят покупать. Я их прекрасно понимаю. Сидеть и качать. А скачал без обложки, а без обложки потерялась. А тут коробочка, обложка, все красиво. Не жалко и денежку заплатить. Очень бы хорошо это все пустить. Итак, во-первых, может быть, за время перерыва у кого вопросы возникли по осмыслению того, что мы здесь изучаем? Да, пожалуйста.
Практически, вот ясный свет, слияние ясного света, там, например, сына с ясным светом матери. А можно ли это как-то на практике со своей, например, мамой и своего ребенка?
Ой, это трудный для меня вопрос, насколько мы можем эти аналогии переносить в нашу реальную жизнь и в наши, так сказать, обычные отношения семейные. Ну, вы помните, вообще говоря, на этом семинаре я не напоминал, но на предыдущем говорил, но, вероятно, следует еще раз повторить. К сожалению, у тибетских йог и у быстрых методов тибетских есть одна очень существенная опасность. Опасность заключается в том, что все быстрые методы, допустим, в нашей школе йоги или в индийских школах йоги, так или иначе опираются на родовую йогу. И считается, что ты можешь экспериментировать со своей сексуальностью только лишь в том объеме, в каком это не идет на ущемление продолжения жизни или на рождение детей. В тибетских йогах вы не встретите, ну, вот в таких открытых материалах, ничего подобного. Объясняется это разными факторами. В первую очередь тем фактором, что, ну, образ жизни средневекового Тибета, точно так же, как и образ жизни средневековой Индии, предполагал, что были многочисленные семьи. В семьях было там более 10 детей. У этих детей были свои дети тоже в большом количестве. Но так как была большая смертность, голоды, неурожай и прочие негативные факторы, то, безусловно, выживали не все, но всегда был излишек потомства. То есть цивилизация была построена за счет того, чтобы компенсировать всю неустроенность жизни излишком потомства. Заведомо рожалось много детей, предполагалось, что часть из них не выживет. Но в этом плане, в плане рождения детей, было все великолепно. Никому в голову не приходило ставить под сомнение тот факт, что дети должны рождаться. Потому что, как вы помните, родовую йогу, если дети не будут рождаться, если не будет живых людей, кому нужны йоги? Йоги нужны живым людям. Понимаете, если не будет живых людей, самые распрекрасные йоги, самых разбыстрых методов и самых яснейших из ясных светов никому не нужны. Вот, поэтому, так как в то время проблемы с демографией не существовало, об этом не говорилось. Сейчас эта идеология переносится на такие западный менталитет. Вы знаете, что Европа вымирает. Америка вымирает. Россия вымирает. В каком смысле вымирает? Прирост населения падает. Мы вымираем просто. Мы просто тупо вымираем. Если так дальше дело пойдет, то скоро не будет тел, чтобы в них рождаться. В то же самое время в развивающихся странах наоборот. Мы наблюдаем рост численности населения, взрывообразный, такой, который грозит экологической всей обстановке. В Индии за миллиард. Но Китай исторически считался многочисленной страной. Так там, в общем-то, поприличнее стало, чем в Индии. Скоро Индия станет большой головной болью для всего человечества, друзья. Потому что это надо всех кормить, одевать, обувать, давать образование. Это очень тяжело сделать для миллиарда, вдруг ниоткуда взявшегося. Через 20 лет там численность увеличится еще на 200-300 миллионов. Возьмите Нигерию, где тоже скоро будет очень-очень много людей. Что мы увидим? Мы увидим, что, к сожалению, те страны, которые фактически придумали медикаменты, придумали технологии, придумали какие-то моменты, которые, в общем-то, позволили бороться с голодом, эпидемиями, они начинают исчезать. А другие же страны, которые пользуются этими продуктами, начинают резко расти. И все бы хорошо, если бы в тех странах, которые начинают расти, должное внимание уделялось бы образованию, воспитанию и так далее, и так далее. В конце концов, какая разница? Душа без пола. Умер здесь, родился там. Но ведь мы видим обратное. Вы славненько прожили жизнь в Европе и умерли. Тело свободного не появилось. Но есть в избытке тел где-нибудь там в Нигерии. И вот вы рождаетесь одним из там 10 отпрысков. Грязные, голодные. Понимаете, да? И какое тут духовное развитие? Его нет. Какое тут продолжение вашей мысли? Дай Бог, что вы как Михаил Васильевич Ломоносов, из этой, прошу прощения, Эфиопии, пешком дойдете до Сорбонны и там вас примут, признав вас, реинкарнацией профессора, который до этого умер. Вам повезло. А если не признают? А если вы не преодолеете Шенгенскую зону, так и останетесь гнить у себя там в этой деревне. И вот тогда будет время подумать, что когда, жил в теле профессора, надо было бы подумать и о потомстве. И вот вы помните, и это есть очень серьезная проблема. В нашей школе йоги есть такое жесткое железное правило. Давать сексуальные практики юношам и девушкам не раньше, чем они осознают родовую йогу. Если они ценят семью, детей, если они понимают свою ответственность, если они знают, что, собственно говоря, пока долги не отдал, не нарожал детишек, то, собственно, живешь в долг. И все сексуальные практики могут быть только лишь в одном случае, если ты признаешь эти истины, даже если, может, сейчас у тебя там нет семьи, детей, но ты планируешь. Вот тогда небольшую часть своих сексуальных проявлений ты можешь потратить на любые эксперименты, в том числе и йогу тумо, будешь, снег растапливать своим телом, или там йогу ясного света, или еще какие-то йоги, потому что йоги эти быстрые, йоги эти замечательные, но никто не знает вашей кармы, а вдруг вы не достигнете конечного результата и так и умрете, а потомство не оставили, это очень большой риск. Еще раз, в явном виде, в тантрическом буддизме мы этих предупреждений не имеем. А в индийских йогах эти все предупреждения, они фоновые. Почему? Потому что все йоги ссылаются на веды. А в ведах это основная мысль потомства. Друзья, допускается момент, что у вас у самих не будет в семье детей. Ничего страшного, бывает, разные варианты, согласно вашим там намерениям или вашей кармы. Действительно, какой-нибудь там пламенный революционер, который не уверен, он там вообще доживет до старости или нет, не рискует заводить себе потомство, потому что знает, что будет обрекать их там на страдания. Или какие-то другие причины, которые не позволяют вам лично. Но в это же самое время вы должны понять, вы должны быть убеждены, что у ваших братьев и сестер все в порядке. Или у ваших знакомых все в порядке. Или у знакомых знакомых все в порядке. Или, во всяком случае, в той стране, где вы живете, все в порядке, чтобы вы могли родиться вновь. Неважно, в этом отношении, друзья, даже кровное родство, оно мало что с точки зрения, анализа ДНК, мы с вами настолько все клоны, что какое вы физическое тело получите, собственно говоря, это такие мелкие мелочи по сравнению с той духовной, интеллектуальной или моральной атмосферой, в которой вы будете воспитываться. Хотя, безусловно, и генетически, вероятно, какой-то фактор, безусловно, очень сильный присутствует. Но он не 100%, а это уже какая-то, сумма сил воздействия. Так вот, если в быстрых методах, значит, нашей школы, вообще индийских йог, вот так называемые вот эти вот многочисленных тантрах, или вот эта так называемая каула доктрина, которая переводится как, знаете, как доктрина семьи, вот так, то там все практики построены на том, что, допустим, твои отношения со своими детьми или со своими родителями, они такие же, как твои отношения со Вселенной. То есть твои отношения с Абсолютом могут быть такие же отношения, как со своим отцом или со своей матерью. И в этом смысле мы имеем такой вариант, как бхакти-йога. Вот я отвечаю на ваш вопрос. И там действительно для целей ускорения практики, то есть если хочешь увидеть Вселенную, увидь ее в своем ребенке. Хочешь увидеть ясный свет, понимаете, да, то есть видь его в своих родных и близких. Там и так далее. И это уже как бы нюансы практики, которые естественным образом вытекают из самого положения, что доктрина семьи превыше всего. Все ваши сексуальные эксперименты хороши только лишь в одном случае. Если вы хотя бы немного применили свою сексуальность по назначению, то есть нарожали детей. Нарожали детей, оставшуюся часть сексуальности как угодно тратьте. Лишь бы от этого никто не страдал. Ну, а для вас желательно, чтобы и вы не растерялись, ну, по мелочам не растерялись. Вот это, друзья, очень, как вам сказать, вот сейчас это не очевидная проблема, но с каждым днем на Западе она будет все более и более очевиднее в среде тантрических буддистов. Уже сейчас я сталкиваюсь с такими явлениями, как многочисленные, вот в нашей стране многочисленные последователи тех или иных, значит, школ, ответвлений заявляют, что они не будут жениться, не будут заводить детей, они будут целиком, значит, достигать личного просветления, да, и сами уйдут в самадхи там, или в ясный свет, или еще куда-то. На вопрос, а у тебя есть брат или сестра, у которых есть дети? Нету. А знакомые, может быть, там твой род, знаете, ну, бывают такие, знаете, целый род, где там, ну, у кого-то нет, но зато у другого на всех хватит, там, 12 отпрысков. Начинаю выяснять, нету. Спрашиваю, ты знаешь, в какой ты стране живешь, где демография, где рождаемость меньше, чем смертность? Знаю. Ты уверен, что ты достигнешь методами тантрического буддизма просветления? Уверен. Ну хорошо, ты уверен, ты просветлишься. А твои мама и папа где рождаться будут, если ты не дашь тела? И вот чувствую, что начинаются абстрактные какие-то разговоры. А, все суета, все иллюзия, ничего нет реального, все пустота. А, рождение детей нет, главное нирвана. И вот какая-то такая вот ахинея начинается нести. Это очень серьезно. На нашу демографическую ситуацию, если еще подбавить такие нежизнеспособные мысли, что типа семьи не надо, детей не надо, а всем в просветление, мы окончательно исчезнем, вымрем, как динозавры, родимся в Африке, и нам еще несколько поколений будет не до йоги, вообще ни до чего. Будем в Африке сперва науку поднимать, потом производство поднимать, потом культуру поднимать, а потом, глядишь, через 500 лет и будет возможность уже о духовном подумать, потому что уровень жизни, к сожалению, правила игры там очень суровы. Вот. Так, ладненько. Еще вопросы есть? Да.
Пример, да. Вы цитировали Марка Твена, что лучший способ для просвещения сознания – это быть приговоренным к смерти полутру. А мне вспомнил пример Достоевского. Он же был приговорен к смертной казни по делу Петрушевцев. Их вывели уже вот для исполнения приговора, зачитали и дали помилование. И вот он потом везде, у него после этого творчества изменилось, что для него такой был опыт экзистенциальный, что все вот последующие психологические изыскания с этим связаны.
Ну, не знаю, но, знаете, злые я очень люблю Федора Михайловича, мне некоторые очень нравятся произведения, а некоторые нет. Вот так, эпизодически. И, знаете, я отчасти согласен, немножко, вот знаете, вот в плохом смысле слова достоевщина там немножко есть, да, то есть Хотя некоторые вообще уникальные произведения. Но единственное, что мне еще раз говорят, я прошу прощения, конечно, это все. Мне что не нравится в Достоевском, мне не нравится памятник напротив библиотеки имени Ленина. А знаете почему? Потому что он сидит вот так вот сгорбившись. И я понимаю, что в такой позе пранаямы не будет. А ведь это знаете, как вот в тантрическом буддизме, вот я на этом семинаре ссылался, ведь там каждое изображение, это не просто изображение, ты бессознательно начинаешь копировать положение тела, положение рук, ног. И потом в практике у тебя раз какие-то процессы зашевелились, и ты раз позу, как Будда какой-нибудь Вайрачана принял, да, или какой-нибудь там Самантабхадра, или еще что-то. И глядишь, у тебя, все это как-то так живенько у тебя там процарапалось и, сублимировалось. А представьте, ты сидите вот в такой позе. Оно и так там непонятно что. Вот. А ты еще в такой позе. Поэтому, я не знаю, кто был архитектор. Прошу прощения, это была шутка, конечно, вы понимаете. Федор Михайлович Достоевский, как и Александр Сергеевич Пушкин, наше все. Так, вопросы есть еще? Далее идем мы. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели схему, вот такую классическую для мужчины. То есть, если ты честный человек, то ты где-то начинаешь спрашивать, почему мир злой. Ты начинаешь работать со своей сексуальностью, ты начинаешь отслеживать, если ты утонченный человек, что при растрате на сексе утекает что-то очень тонкое, какая-то духовность. Вот, кстати сказать, почему во многих религиях так настороженно относятся к сексу. То есть, да, если до прямого запрета, конечно, не доходит, потому что иначе бы эти религии вымерли бы. А ну так, знаете, как, действительно, греха бояться, детей не рожать. Да.
Я вспомнил вопрос.
Вопрос вспомнил. Хорошо, давай вопрос.
Если так вот, хорошая такая карма, и получается практиковать партнершей, то нужно ли себя визуализировать, как женщина, если ты мужчина? Как мы, получается, визуализируем себя женщиной, чтобы уравновесить себя, а когда ты партнершей практикуешь...
Нет, вы должны понимать, что это очень много разных практик, и практикам рознь. Вы понимаете, да, я просто вскользь пробежался по этим визуализациям. В дальнейшем мы будем изучать такие очень интересные йоги. Это перенос сознания в другое тело. Одна это, из шести йог Наропы, когда у вас будет способность, не умирая, вытаскивать себя из одного тела и помещать в другое тело. И, как вы понимаете, практических приложений у этой йоги очень много. В частности, в том, чтобы, допустим, поменяться со своей там подружкой телами. То есть вы вытаскиваете себя из себя, подружка вытаскивает из себя, и вы поменялись. То есть это не на уровне визуализации, а на уровне вот посмотреть, как это все выглядит женскими глазами или мужскими глазами. Вот. Или, допустим, самые разные есть практики преломления этого всего. Потом, что касается визуализации, вот мы с вами упомянули, что там, в частности, в том тексте, который опубликовал Эвенс Венс, практику следует представлять себе там докиней 16-летней. Но есть другие практики, опять же, из арсенала тибетских йог, где, допустим, вы должны себя представлять парой. Представьте, что вы не один человек, а вас двое.
Как на прошлом семинаре.
Абсолютно правильно, да. Более того, вы, это как бы уже из йоги визуализация, вы должны уметь себя визуализировать в самых разных телах. Животных, растений, Вселенной, Солнца, Луны, горы, реки. Можете себе представить? По степени абстрактности это очень сильные упражнения, которые как бы помогают вам перестать цепляться за привычку о своей форме. Вот у нас будет еще один семинар, я надеюсь, если хоть кто-нибудь придет. Вот, да, по йоги иллюзорного тела. Мы там об этом поподробнее поговорим. Сейчас я пока без ответа оставлю. Еще есть вопрос? Нет. Идем дальше. Итак. Хорошо, да. Итак, давайте-ка мы с вами возьмем еще раз Эвен Савенца, я попрошу Алену, и другой кусочек зачтем из практических упражнений йоги визуализации, так, как это сказано в у Эвен Савенца.
Это относится к второй части «Ясный свет на пути практики». Первый вид практики – слияние природы ясного света и пути в течение дня. Первый вид практики – слияние природы ясного света и пути в течение дня – известен как пять учений. Ибо на любой ступени познания таковости сила хорошо очищенных трех мудростей дает правильную оценку ступени приближения к совершенству. Что нужно сделать в первую очередь? Стать учеником гуру. Новорожденный ребенок служит аналогией при разъяснении следующего метода йоги. Что устанавливает пределы? Свет, вспышка и приобретение. Ими они устанавливаются. Ясный свет видится в промежутке между прекращением одной мысли и зарождением другой.
Ага, достаточно. Итак, друзья, вот смотрите, какая вещь. Как всегда в тибетских йогах компенсация всех предупреждений об опасности в связи с родовой йогой, об опасностях в связи неправильного понимания того или иного положения компенсируется наличием гуру. Еще раз я сделаю здесь акцент. В отличие от нашей западной цивилизации, политкорректной, такой, знаете, толерантной, которая не лезет в твою личную жизнь, никак не вмешивается в какие-то такие другие дела, восточный менталитет в этом отношении более жесток. У тебя есть гуру, все, он для тебя закон. Гуру сказал, значит, надо делать так. Попробуй ослушайся, ослушаешься, гуру тебя прогонит. Будешь искать себе другого гуру, а другой не особо возьмет, потому что если один раз тебя прогнали, то тебя и второй раз, наверное, надо прогонять. И, то есть, везде этот очень серьезный упор. То есть, с одной стороны, компенсация ошибок – это наличие гуру, так как практики тибетские – это своего рода конвейер. А с другой стороны, как бы гуру – носитель вот этой вот невербального состояния уже, ощущение, допустим, того же ясного света действует как факел, от которого можно зажечь другой факел. То есть достаточно просто присутствия, достаточно просто быть рядом, как, значит, все самым волшебным образом случается. Я действительно могу в этом отношении подтвердить. Я был свидетелем одной такой практики тибетской, где была такая ситуация, был большой зал, на одном этаже практиковали очень серьезные йоги, я не помню, там, по-моему, жена, что ли, а муж, который вообще не разделял не то, что там тибетские взгляды на жизнь, он вообще в упор не видел никаких вообще воззрений, сидел на первом этаже в ресторане и пил пиво. Всю практику. Вот сколько там это, несколько дней была практика, вот он с утра как придет, зальет, прошу прощения, зеньки, ну, к вечеру там, ну, пока жена занята. Конкретно этим занимался. Вот. Но несколько раз получилось так, что как-то ему удалось там перекинуться словами с ламой. Как-то то ли жена его познакомила, ну, в общем, какие-то там были. Так, ну, собственно, не намерен, он сам этого не хотел абсолютно. У него были другие планы. Значит, а у этой практики в конце, знаете, это очень типично для тибетских практик, там есть система знаков успешного проведения. Как правило, эти знаки делятся на внешние и внутренние. Главными считаются, как правило, внутренние знаки успеха. Но не менее важны внешние. То есть это, как правило, иногда какие-то там физические явления, там, ну, масса всего, что сейчас я не буду даже описывать. Иногда такого, знаете, всеобщего масштаба, иногда такого персонального масштаба. Так вот, какое было потом удивление у этого дядечки, который ни уха ни рыла, случайно попал, да, как ему казалось. Но на самом деле, вероятно, очень хорошая была карма, вероятно, в прошлой жизни, где надо, пил пиво, с кем надо, да, что в этой жизни попал под раздачу. У него вдруг обнаружили, совершенно случайно обнаружили все внешние знаки успешной практики, а спустя какое-то время начали проявляться внутренние знаки практики. Как правило, ну, у него жизнь изменилась, он вдруг там переосмыслил свою жизнь, ему какие-то там фантасмагорические сны начали сниться, такие, знаете, как бы мы назвали, вещи, которые там всю жизнь меняли. Вот человек попал случайно. Человек не собирался ничего приобретать. Но тот факт, что оказался рядом, вот сработал. То есть в тантрическом буддизме тибетском есть действительно очень многие факторы, которые, как вам сказать, сверхлогичны. Это как благословение школы, как прямая передача и так далее. Что с позиции обычной логики вы не объясните. Вот. Так вот, всячески рекомендуют, если есть возможность вживую побывать рядышком, даже если вы не собираетесь, значит, то начинать именно с этого. Ну и в дальнейшем, здесь был перечень некоторых определенных практик, некие подготовительные, предварительные практики, которые мы бы с позиции классификации нашей школы йоги отнесли бы скорее к классическим йогам. То есть там некоторые классические упражнения, в том числе и физического характера. Ну, о них не будем мы сейчас более останавливаться, так как из одной школы в другую они меняются. Меняются акценты, названия, чтобы вас не путать, не сбивать. Значит, ну и дальше. Очень интересное такое еще одно сравнение. Как можно увидеть тот свет, который является основой, на котором нарисовано бытие. И дается очень такой именно йоговский хороший пример. Когда одна мысль ушла, а другая еще не пришла, вот в эту замочную скважину вы как раз и можете увидеть этот ясный свет подложки бытия. То есть еще раз хочу обратить ваше внимание. Процесс мыслеобразования в нашей голове, согласно йоге, вещь двойственная. С одной стороны, она помогает развитию наших интеллектуальных способностей. С другой стороны, она может нас крайне запутывать и обкрадывать. И главное, чтобы он был под контролем. Когда надо задачу решать, раз включили мысли, они раз-раз-раз решили задачу. Когда надо постигать высшие какие-то состояния, мы должны уметь выключать неконтролируемый процесс мыслеобразования. Иначе эти мысли разворуют всю вашу прану. То есть, грубо говоря, каждая эта мыслишка, она как пиявка высасывает как бы на себя этот ясный свет. И мы уже не видим ясного света, мы видим такие копошащиеся, как черви, масса паразитических мысли в нашей голове, как правило, беспокойство там, или еще чего-нибудь, что нас, в общем-то, пожирает. А вот здесь как раз нас призывают ухватить момент, когда одна мысль ушла, а другая не пришла. Дальше.
Ясный свет служит помощником при соблюдении шести правил Тилопы, выраженных так. Не фантазируй, не думай, не анализируй, не медитируй, не размышляй. Пребывая в естественном состоянии.
О.
Мино, мисам, мичат, чинг, мигом, мисем, ранг, бабджак.
Вот. Ну и да, первоисточник, значит, и из основ это наставление Тилопы, вот о восприятии недвойственности мира. Еще раз зачти их.
Вот это, да?
Да-да-да, ну по-русски. Ну, не, вот да, это... да, не фантазируй там.
Ага. Не фантазируй, не думай, не анализируй. Не медитируй, не размышляй. Пребывай в естественном состоянии.
Вот. И я рекомендую вам поразмыслить об этой рекомендации, когда вы там в очередной раз сядете где-нибудь на скамеечке в парке, и вашу голову там целый рой мыслей накроет. Вы попытайтесь войти в состояние, чтобы не фантазировать, не размышлять, не вспоминать, не медитировать, не прилагать усилий, а просто воспринимать. Так, как мы говорили это на сегодняшнем нашем семинаре в начале. Просто с ясностью воспринимать. Опять же, с ясностью такой, как если бы, как сказать, ваш разум был прочищен угрозой повешения поутру, да? Вот, воспринимать. То есть спокойно, без страха, опять же, без надежды, без других каких-то окрашивающих сознание процессов, позволить своему сознанию проявиться в чистом, незамутненном виде. Вот. Угу. Дальше идем.
Дальше. При медитации на них то, что возникает как пустота и феноменальный мир, два антиномичных аспекта, представляющие в своей истинной природе единство, есть ясный свет дитя. Незатемненное изначальное состояние ума, наступающее в промежутке между исчезновением одной мысли и зарождением следующей, есть ясный свет мать. Осознание этого есть слияние ясного света матери и его отпрыска. И это называется слияние природы ясного света и пути в единое.
Вот. Ну и опять же дается нам указание о как бы двух полюсах. Нашими словами микрокосма и макрокосма. И о том, чтобы мы осознавали тождество, тат-свамаси. Двух этих полюсов, или как здесь красиво сказано, чтобы свет матери и свет дитя слились. Дальше идем.
Второй вид практики – слияние природы ясного света и пути в течение ночи. О втором виде практики – слияние природы ясного света и пути в течение ночи – было сказано следующее. Когда лотос сердца раскроется, визуализируя на его четырех лепестках – и в перикарпе слоги «ах-ну-та-ра-хум». Также сказано, на агрегатах в составе и способностях органов чувств сконцентрируй сейчас все способности двухстороннего познающего. Тот, кто трансмутировал их в великую пустоту, будет благодаря дыхательным упражнениям видеть сновидения во сне. В начале сна сон крепкий. Это состояние сна сравнивается с спокойной поверхностью океана. Его границы определяются светом, вспышкой и приобретением. Ясный свет можно увидеть при переходе из состояния бодрствования в состояние сна, то есть промежутки между ними. Ясным светом пользуются на пути благодаря применению избранных учений о слиянии состояния дхьяны, то есть глубокой медитации и состояния сна. В это время, то есть во время слияния состояния дхьяны и состояния сна, нужно помолиться гуру, чтобы они помогли тебе увидеть ясный свет, и нужно твердо верить в то, что ты увидишь его. Ложась спать, ложись на правый бок в позе льва. Затем, представляя свое тело телом Бога-хранителя, визуализируй в сердце четырехлепестный лотос с четко обозначенными слогами. В центре, в верхней части перикарпия сок хум.
Ага, достаточно. Mm-hmm. Ну и здесь мы, как видите, тоже читаем вполне конкретные руководства по тому, как приходить к осознанию ясного света в момент сна. Действительно сказано, что лучше всего на смене состояний, состояние бодрствования, состояние сна, также подглядеть в эту замочную скважину на первооснову бытия, подобно тому, как, знаете, когда одна мысль уходит и другая приходит, также образуется эта скважина, где можно это увидеть. В дальнейшем также здесь есть ссылки на более на разные состояния в течение сна. То есть вы помните, что у нас есть сон со сновидениями, сон без сновидений, но как следует из теории, какой бы у нас ни был сон, если мы находимся в медитации на на ясном свете, удерживаем его, то как бы эта медитация проходит сквозь все состояния. Потому что это что-то общее для всего нашего существования, как в состоянии бодрствования, так в состоянии сна, так в состоянии сна без сновидений. Ну и в дальнейшем даются такие как бы очень хорошие вспомогательные образы для того, чтобы помочь нашему разуму не метаться, выхватить внутри себя определенные центры, которые так или иначе задействованы при нашем состоянии сна, ну, в частности медитации, где там какой лотос надо визуализировать внутри себя, с такими подробностями, где какой слог также визуализировать. Считается, что как если бы эти буквы были написаны на лепестках или в центре цветка. И вот если вы такую визуализационную картинку удерживаете внутри себя, то вам легче осуществить этот переход в состоянии бодрствования, в состоянии сна и уловить что-то неизменное, что и там, и тут. Ну и, наконец, еще раз здесь упомянут гуру. Считается, что если мы как бы не в состоянии еще остановить метание своего сознания, то можно как бы попытаться заручиться поддержкой своего учителя, ментально настроиться на него и тем самым как бы перенять его качество, как если бы мы скопировали его качество. Знаете, как если бы вы взяли с компьютера своего учителя, на свой компьютер скопировали файл. Очень быстро, очень четко. Но если ваш учитель уже набил большой там труд на клавиатуре в какой-нибудь там файл, то вам не обязательно то же самое набивать. Вам можно очень быстро скопировать. Это еще одна из очень важных составляющих так называемых быстрых методов йоги. Вы как бы можете состояние и все предпосылки к этому состоянию скопировать с того человека, который им уже обладает. То есть не самому что-то делать, а раз скопировал, все, у тебя уже то же самое. То есть что очень приятно. И поэтому, если не получается практика, если она идет с какими-то затруднениями, постоянно напоминание, что ты ж направь свой разум на того, у кого получается. У того, у кого все в порядке. И тем самым ты как бы, твое тело или твои структуры, у тебя не так же иллюзорны. Какая разница, как их сделать? Сделай такие же, как у учителя. И если получится, то все пройдет очень быстро, гладко и четко. Дальше идем.
Затем, представляя свое тело телом Бога-хранителя, визуализируй в сердце четырехлепестный лотос с четко обозначенными слогами. В центре верхней части перикарпия – слог «хум». На верхней поверхности переднего лепестка – слог «ах». На верхней поверхности правого лепестка – слог «ну». На верхней поверхности заднего лепестка – слог «та». На верхней поверхности левого лепестка – слог «ра». Затем при переходе в состояние сна пусть все видимое и слышимое войдет в тебя. Затем ты сам присуществись в четырехлепестной лотос. Когда будет наступать сон, пусть все эти состояния перейдут в передний ах, который затем перейдет в правый ну в задний та в левый ра в хум, находящийся в центре. Затем знак гласного в слове «хум» пусть превратится в части, относящиеся к «ха» в слове «хум», а последнее в находящийся наверху знак в виде полумесяца, а кружок затем – знак, похожий на язычок пламени, находящийся над кружком, точкой. Когда эта визуализация начнет исчезать, думай тогда, что ты спишь глубоким сном, погрузившись в ясный свет. С помощью такой практики йоги достигают состояния ретроспективного анализа, медитации. Или сконцентрируй все внимание на всех слогах «ах», «ну», «та», «ра», «хум», называемых «полное познание». Во время такой медитации в интервале между бодрствованием и сном появляется свет. Состояние при наступлении сна называется вспышкой. Состояние во время сна называется приобретением. Ясный свет, появляющийся во время глубокого сна, есть ясный свет мать. Когда процесс постепенного перехода в состояние сна делается основанием этой практики, при сохранении ума, свободным от мыслей, когда этот постепенный переход предстает как пустота, возникает ясный свет дитя. Встреча с первичным ясным светом, то есть ясным светом матерью, венчающая эту практику, подобна встрече со знакомым человеком и называется слияние двух ясных светов – матери и сына.
Угу. Чудесненько. Так, где у нас
тут еще третий.
Давай сразу.
И третий вид практики – слияние природы ясного света и пути в посмертном состоянии. Третий вид практики – слияние природы ясного света и пути в посмертном состоянии – описан ниже в учении о посмертном состоянии.
Да, ну там есть, там очень много ссылок, отсылающие на другие йоги.
Все, да?
Да. Угу. Значит, и вот смотрите, друзья, тут же, конечно же, еще множество таких вспомогательных, очень ценных визуализационных картинок с теми или иными лотосами, с теми или иными буквами. Надо сказать, что изначально все буквы были на санскрите. Санскритский алфавит послужил основой для тибетского алфавита. И есть некое такое подобие, хотя есть и достаточно серьезные различия в написании тех или иных слогов. То есть здесь такое, как бы, знаете, вот такой как бы ритуал при засыпании. Вот увидел то, это превратилось в это, в это, это в это. Это в то, потом все растворилось, ничего нет, а ты это осознаешь, что ничего нет, значит, знай, ты в таком глубоком состоянии, или там, сна без сновидений, чего очень тяжело достичь, то есть как бы дается такая, всегда одна и та же методика, чтобы вот был здесь, а стал там, был здесь, стал там, чтобы это как бы вошло в привычку, и эта привычка помогла, в общем-то, подняться до этого состояния. Ну и в дальнейшем, как мы уже сказали, как только лишь наблюдается или распознается такой свет Абсолюта, свет макрокосмоса, свет матери, наблюдается и распознается, соответственно, свет микрокосмоса, свет высшего нашего Я или свет Сына. И вот в этом состоянии недвойственности они сливаются, это, по сути дела, высший пилотаж, высшее состояние. А также под конец мы с вами здесь услышали о ссылке на йоги Бордо, то есть на вот йоги умирания, где фактически, как мы уже говорили, все те же самые процессы проходят, но только не под влиянием, допустим, сна, а под влиянием уже смерти. Что, конечно же, гораздо сильно, что, конечно же, гораздо дают больший трамплин для реализации практики. Вопросы? Есть ли какие-нибудь вопросы? Да.
Вот, когда говорится «не медитируй», то под медитацией имеется в виду какая медитация? Ну, вот в этом высказывании «не думай, не медитируй, не фантазируй».
Не медитируй, просто не медитируй.
Тогда вообще зачем медитация?
А?
Ну зачем тогда вообще медитация, если она мешает?
Кому? Кому медитация?
Практикам йоги зачем медитировать, в принципе, если это медитация, то, что ее называют, мешает воспринять этот свет?
А, какой хитрый вопрос, да? Знаете, это я вот вспоминаю, как это мое любимое в Упанишадах, что можно ли познать свою атму с помощью молитвы, йоги, размышления, дыхательных упражнений, мантр, там, янтр, я уж не помню, там что-то свое перечисляется. И ответ – нет, нельзя. Вот. Но тут же добавление. Но если ты будешь там практиковать ту йогу, эту йогу, то все пятое, десятое, нет, нельзя. Высшее Я покажет, только тот познает Высшее Я, кому Высшее Я себя покажет. Но Тот, кто медитирует, тот, кто практикует ту-то практику, тому высшая я склонна себя показывать, ну, грубо говоря, не чаще, а, ну, то есть склонна себя показывать. А вот если не будешь медитировать, не будешь делать то-то, того-то, то точно не покажет. Да? То есть здесь, как говорится, от обратного. Чтобы подняться на какой-то уровень, чтобы отказаться от какого-то уровня, друзья, надо на этот уровень подняться. Меня вот больше всего умиляют люди, которые говорят, не в деньгах счастья, все это брен, все это тлен, карьера, там, работа, все это плохо. Начинаешь выяснять, ну хорошо, дорогой, а у тебя когда-нибудь деньги-то были? Выясняется, нет. Ты в своей карьере хоть там на ступень поднялся? Выясняется, нет. У тебя хоть что-то было? Выясняется, нет. Так какого ж, прошу прощения, ты всех учишь отказываться от того, чего сам никогда не имел? Откуда ты знаешь, что от этого надо отказываться? Другое дело, если бы ты там через все это прошел, вкусил бы и действительно нашел что-то высшее и сказал, что по сравнению с этим высшим это брен, бренное состояние, тогда да. А вот так, знаете, когда нас начинают учить, или там, знаете, монах, который никогда не занимался сексом, начинает нам говорить, что секс это плохо. Откуда ты знаешь, ты им сам занимался когда-нибудь этим сексом, чтобы нас учить? Нет, а что ж ты нам здесь рассказываешь сказки? То есть, вот здесь аналогия та же самая, что, знаете, как бы грубо говоря, сперва надо себя поднять на очень большую высоту при помощи вспомогательных практик. А только потом, значит, отказываться от этих вспомогательных практик. То есть сперва надо отточить силу там, своего интеллекта, своих чувств, эмоций, органов чувств до определенной высоты, прежде чем их отбрасывать. То есть сперва надо свой разум развить до определенной высоты, а только лишь потом учиться его отключать. Если он, ну, как бы еще не развит, и вы такому человеку говорите, что разум тебя обманывает, разум это плохо, то вы его кидаете в скотство, в состояние дерева. И вот здесь та же самая ситуация, что, конечно же, чтобы практиковать вот это состояние, еще раз я вам давайте его зачту, не фантазируй, не думай, не анализируй, не медитируй, не размышляй, пребывай в естественном состоянии. То есть надо уже сделать огромную предварительную работу, огромную, надо вырваться из скотства, надо отточить чувства, эмоции, физическое тело в хорошем состоянии иметь, и только после этого. Но чтобы этого достигнуть, приходится и медитировать, и чем только не заниматься. Да.
А можно ли рассматривать и медитирую, как именно не нужно пребывать в состоянии бардо медитации? И тем самым дополнить...
Басим, ты меня пугаешь, я тебя не понимаю.
Ну, в тибетской традиции же есть понятие бардо медитации, то есть состояние медитации. Есть бардо сновидений, есть бардо... То есть можно дополнить этот список?
Сейчас, подожди. Басим, ты знаешь, вот я... Чем мне не нравятся вот эти все умные выражения? Если назвать их простым языком, все сразу поймут и закивают. А сейчас все присутствующие в зале тебя вообще не поняли. Потому что даже я тебя с трудом понял. А ну почему бы это не назвать? Что такое бардо? Друзья, нет, это промежуточное состояние. Слово «бордо» – промежуточное состояние. Поэтому, когда ты бы сказал бы по-русски, все бы стало на место. А «бордо» сразу всех ассоциируется с чем-то другим. Так в чем твой вопрос был?
Вопрос. Можно ли дополнить этот список следующими словами? Не засыпай, не действуй. Не умирай и так далее.
Не ешь, не пей, не живи.
Я именно привязываюсь к понятию бордо. Что именно медитация.
Ну, что же вы делаете так сложно, то, что проще простого?
Ну, это же тибетский йоги, они ориентируются на тибетскую традицию.
Вот сказано, 6 правил Тилопы. Басим, давай-ка ты прямехенько к Тилопе. И спроси его, Тилопа, а почему всего вот столько, а не всего остального? Может, он тебе ответит. Сядь в медитацию, обратись, значит, в высшие сферы. Тяжело мне на такие вопросы отвечать, да?
Да я больше больше хотела просто проверить, как я поняла, правильно ли нет для себя вот эти 6 правил Тилопы, ну, практически. Вот. Мне кажется, что соблюдая их, мы снижаем свою интеллектуальную активность, но мы не медитируем, мы не размышляем и так далее. Вот соблюдая этих 6 не. Но тем не менее, вот как вы сказали, утро перед казнью, да, мы сохраняем высокую психическую активность. И вот благодаря этим двум моментам мы можем находиться здесь и сейчас. В данный момент, наблюдая, сливаясь с объектом уже не в медитации, а тут некий, наверное, другой момент, да, какой-то, ну, не интеллектуальный совершенно.
Скорее, сверхинтеллектуальный. Я бы, может быть, еще вот такую вещь добавил. Знаете, косвенно из этих всех предложений можно вывести такое правило: без усилий. Без усилий. Вот. Так, ладненько, еще да, вопрос.
А? Как правильно? Ну, не то, что неправильно, а что подразумевается принимать все в естественном состоянии, позволить сознанию в чистом виде проявиться?
Ну, помните, как эта песня у Акыма? Что вижу, о том пою. Вот что... Что бы ни воспринимали, знаете, вот в Упанишадах, по-моему, да, что бы ни видели твои глаза, что бы ни слышали твои уши там и так далее, это атма. Все, точка. Понимай, как хочешь. То есть в том плане, что это проявление вот таковости бытия. Отпусти, то есть отбрось концепции, отбрось предустановленное знание. Воспринимай. Смотрите, здесь такая засада есть. Вот мы своим восприятием, своим предустановленным ожиданием, что бы мы могли бы воспринять, как ни странно, искажаем воспринимаемое и воздействуем на Вселенную. Какая Вселенная, мы не знаем. Но вот у нас есть предустановочное знание, и магией своей свободы мы начинаем искривлять окружающую Вселенную и видим то, что хотим видеть. Знаете, если мы намагничены на зло и готовы воспринимать во всем зло, то даже если добро к нам приходит, мы его искривляем, говорю, хочу видеть зло и буду. То есть мы как бы даем себе предустановку, и мы начинаем сами искривлять ту информацию, которая к нам приходит. И нас в том числе в этом отношении просят, вот отключи этот магнит искривляющий.
Это какой-то подвох сознания, что ли? Какое-то обратное состояние, да что это?
Подвох сознания в чем? В искривлении?
Ну, в том плане, что когда вот все вот эти перечисленные методы медитируют, контактируют, ну, вот в моем понимании, это то сознание, которое начинает творить что-то, ну, которое что-то там само своим воздействием создает. А то, что...
Можно ли это сказать словом «созерцай»?
Друзья, это высший пилотаж. Да? Если вы это поймете, вы сейчас в радуге растворитесь, и вы от меня требуете здесь.
Или в йога-сутрах, там же было 3 инструмента достижения истинного знания, и там первый из них – это пратьякша, то есть непосредственное восприятие или созерцание. Можно ли к этому отнести? Это или это?
Бог его знает. Затрудняюсь я ответить, как это связать с йога-сутрой Патанджали. Здесь есть, конечно же, здесь есть сложности в интерпретации, допустим, традиции каких-нибудь индийских йог с тантрическим буддизмом. Еще раз говорю, тот факт, что здесь так все лихо вам, как птица говорун. Знаете, Шалтай-Болтай. Помните Шалтай-Болтай, чем был знаменит в «Алисе в стране чудес»? Что он мог интерпретировать все. Так, все стихи, в том числе и те, которые еще будут написаны. Когда Алиса к нему пришла, и помните этот, воркалась хливки и шарьки, пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове, убойся Бармаглота, сын, он так свиреп и дик.
а в глуще рымлет исполин злопастый брандашмык. Но взял он меч и взял он щит высоких полон дум. В глущобу путь его лежит под дерево тум-тум. Он встал под дерево и ждет, и вдруг грахнул гром. Летит ужасный бармаглот и пылкает огнем. Раз-два, раз-два, горит трава, взы-взы стрижает меч. Ува, ува, и голова барабадает с плеч. О, святозарый мальчик мой, ты победил в бою. О, храброславленный герой, хвалу тебе пою. Воркалась хливки и шарьки, пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. Вот. Вот, да. И только лишь Шалтай-Болтай, и вы помните, да, был в состоянии объяснить вообще, кто такие зелюки, там, мюмзики, там, и что такое воркалась там. Был такой замечательный мультик советский, Киев-научфильм. «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье». Найдите его, детям своим поставьте, да и сами посмотрите. Не вот не современные вот эти «Алисы», а особенно зарубежные, ужас какой-то прям вообще тошнотворный. А именно «Киев научфильм» 88-й или 6-й год, не помню, сняли они. Мультик, мультик, это мультик. Да, так вот, понимаете, мне тяжело вот так, как Шалтаю-Болтаю, интерпретировать все эти вещи. Потому что если, допустим, на тибетском процитировать все те же наставления Тилопы-Наропы, шесть йог Наропы, то будет примерно вот звучать так же, как я вам и произнес. А уж как это увязывается... Знаете, там, с другими этими стишками, помните, «Лупите вашего сынка за то, что он чихает, он дразнит вас, вас наверняка, нарочно раздражает, сынка любая лупит мать за то, что он чихает, он мог бы перец обожать, да только не желает». Понимаете, вот как увязать одно с другим? Тяжеловато. Тяжеловато. Поэтому помилосердствуйте, ребят. Давайте дальше. Да.
Существует пограничное состояние между состоянием бодрствования и сна. Когда мы пытаемся перетащить осознавание из состояния бодрствования в состояние сна, для этого же дается медитация и мудрость, как я поняла, на этом построена. Чтобы перейти вот это пограничное состояние и также осознавать себя, как и в нашей привычной реальности.
Вот насчет осознавать себя так же, как в привычной реальности, это, конечно, трудно. А в том плане, это не так. А в том плане, чтобы сохранить непрерывность сознания при смене состояний, это да. То есть йога, нидра, да.
Получается, что если мы пытаемся это сделать, то внимание повышается и не ведет ли это к тому, что просто не можешь уснуть. Когда человек внимательный, мозг ведь активен, я просто не знаю.
Вот в том-то и дело, что там не мозговая активность. Там скорее это какие-то проблески высшей интуиции. То есть, потому что мозговая такая активность, она истощает. И действительно, ты можешь перевозбудиться и не спать. А здесь ты можешь спать и видеть фантастические такие, знаете, как вот это ом, все светится, ом. Причем он будет ом проходить через состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями, состояние сна без сновидений, вот это там и так далее. То есть, и ты потом просыпаешься с утра свеженький, как огурчик, но наполненный космизмом происходящего в твоей жизни. Ого-го, друзья. Так, ладненько, еще вопросы имеются ли? Ага, не имеются. Маленький перерывчик и потом что-нибудь практическое поделаем. Так, друзья, давайте вот что. Давайте не спать. Все встали, попрыгали, потому что потом вам спать придется.